Начал накрапывать холодный дождик. В сыром тумане тусклые пятна фонарей имели вид привидений. Кабаки уже закрывались, и смутные силуэты мужчин и женщин маленькими группами собирались у их дверей. Из некоторых кабаков доносились взрывы грубого смеха. В иных слышались крики и пьяная брань. Откинувшись в кэбе, надвинув на глаза шляпу, Дориан Грей равнодушно взирал на грязный разврат большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства. «Надо лечить душу чувствами, а чувства душою». Да, в этом тайна всего. Дориан часто уже обращался к этому средству и теперь обращается снова. Существовали притоны для курения опия, где можно было купить забвение. Ужасные вертепы, где память о старых грехах могла быть изглажена безумием новых прегрешений. Луна, подобная желтой, тому черепу, низко висело в небе. Время от времени громадное безобразное облако протягивало к ней руку и закрывало ее. Газовые фонари становились реже, а улицы теснее и мрачнее. Раз кучер сбился с дороги и должен был ехать обратно с полмили, ноги лошади зашлепали по лужам, и от нее валил пар. Боковые стекла кэба затянуло серой пеленой тумана. Лечить душу чувствами, а чувства душою. Как явственно звучали эти слова в ушах Дориана. Несомненно, душа его была ранена смертельно, но можно ли исцелить ее чувствами? Он пролил невинную кровь. Могло ли что-нибудь искупить этот грех? Нет, ему не было искупления. Но если нет прощения, все же возможно забвение. И он твердо решил забыть, вычеркнуть из памяти самый факт, уничтожить его, как уничтожает ужалившую ехидну. И в самом деле, какое право имел Безель говорить с ним так, как он говорил? Кто поставил его судьей над другими? Его слова были ужасны, невыносимы, жестоки. Кэп пробирался вперед, как казалось Дориану, все медленнее и медленнее. Он открыл окно и приказал ехать скорее. Болезненная жажда опия начинала терзать его, горло его горело, а выхоленные руки судорожно сжимались. Он нетерпеливо замахнулся на лошадь своей палкой. Кучер с усмешкой стегнул по лошади. Дориан засмеялся в свою очередь, но кучер молчал. Путь казался бесконечным, а улицы тянулись, словно черные нити гигантской паутины. Монотонность становилась невыносимой, и по мере того, как сгущался туман, Дорианом все сильнее овладевал страх. Наконец они проехали пустынный кирпичный завод. Здесь туман был реже, и Дориан мог заметить странные печи в форме бутылки с оранжевыми веерообразными язычками пламени. Собака залаяла на них. Где-то вдали в темноте крикнула пролетевшая чайка. Лошадь споткнулась на ухабе, бросилась в сторону и поскакала галопом. Вскоре они свернули с грунтовой дороги и снова выехали на дурно мощеные улицы. Окна домов большей частью были темны, но изредка фантастические силуэты мелькали на освещенных лампами шторах. Дориан с любопытством смотрел на них. Они двигались, как гигантские марионетки, и жестикулировали, как живые существа. Они его раздражали. Глухая злоба подымалась у него в сердце. Когда они поворачивали за угол, какая-то женщина что-то им закричала из открытой двери, а два человека погнались за кэбом и проводили его ярдов 100. Кучер хлестнул их бичом. Говорят, что страсть замыкает мысли человека в круг. Как бы то ни было, не сходившая с сухих уст Дориана Грея мучительно повторяемая фраза о соотношении между чувствами и душой привела его, так сказать, к полному выражению настроения и послужила интеллектуальным оправданием тех страстей, которые и без того, несомненно, овладели бы его волей. Одна и та же мысль владела всеми клетками его мозга, а дикая жажда жизни усиливала биение каждого его нерва и фибра. Уродство, прежде ему ненавистное и придававшее вещам реальность, теперь по этой именно причине стало ему дорого. Уродство оказалось единственной реальностью. Хриплая брань, отвратительный притон, грубая жестокость беспутной жизни, самая низость воров и отверженных более резко поражали воображение, чем все утонченные образы искусства, чем все мечтательные тени песни. Уродство было необходимо теперь Дориану для забвения. Через 3 дня он снова будет свободен. Вдруг Кэп остановился перед темным каким-то переулком. Над низкими крышами и зубчатыми печными трубами домов поднимались черные мачты кораблей. Венки белеющего тумана, точно фантастические паруса, прижимались к креям мачт. «Где-нибудь здесь, сэр? Не правда ли?» — глухо спросил кучер в верхнее окошечко кэба. Дориан вздрогнул и выглянул из экипажа. «Хорошо!» — проговорил он, и, поспешно выйдя из кэба, дав кучеру обещанные деньги, быстро пошел по направлению к набережной. Там и сям на корме больших торговых судов светили фонари. Свет дрожал и разбивался в лужах. Готовый к отплытию, грузившийся углем, пароход отбрасывал красный свет. Скользкая мостовая имела вид мокрого дождевого плаща. Дориан быстро свернул влево, по временам оглядываясь, желая убедиться, что за ним никто не следит. Через 7 или 8 минут он подошел к низкому дому, сдавленному 2 высокими амбарами. На одном из окон верхнего этажа стояла лампа. Дориан остановился и постучал особенным образом. Немного погодя, он услышал за дверью шаги и звук цепи, снимаемой с крючка. Дверь тихо отворилась, и он вошел, ни слова не сказав, безобразной коренастой фигуре, стушевавшейся в тени, когда он проходил. В конце передней висела потертая зеленая занавеска, заколыхавшаяся от ветра с улицы. Дориан отдернул ее и вошел в длинную низкую комнату, имевшую вид бывшей танцевальной залы 3-го разряда. Кругом по стенам шли газовые рожки с ярким, режущим глаза светом, тускло и криво отражавшимся в засиженных мухами зеркалах. Грубые рефлекторы из гофрированной жести отбрасывали дрожащие пятна света. Пол был усыпан опилками цвета охры, кое-где превратившимися в грязь, с темными пятнами пролитых напитков. Несколько малайцев сидели перед топившейся печью и играли в кости, скаля во время разговора свои белые зубы. В одном углу, опустив голову на руки, развалился на столе матрос, а у пестро раскрашенной стойки стояли две безобразные женщины и насмехались над стариком, который с выражением отвращения чистил рукава своего сюртука. «Он думает, что по нему бегают красные муравьи!» Засмеялась одна из женщин, когда Дориан проходил мимо. Старик в ужасе посмотрел на нее и принялся всхлипывать. В конце комнаты была лестничка, подымавшаяся в темную комнату. Пока Дориан быстро всходил по трем расшатанным ступеням, тяжелый запах опия донесся ему навстречу. Он глубоко вздохнул его в себя, и ноздри его задрожали от удовольствия. При входе Дориана молодой человек с гладкими светлыми волосами, сидевший над лампой и закуривавший длинную тонкую трубку, поднял глаза и нерешительно кивнул ему. «Вы здесь, Адриан?» «Где же мне еще быть?» – небрежно ответил тот. «Теперь никто уж не хочет со мной разговаривать». «Я думал, вы уехали из Англии». «Дарлингтон ничего уже не желает делать. Мой брат, наконец, уплатил по счету. Джордж также со мной не разговаривает. Мне это безразлично», — прибавил он и вздохнул. «Пока у человека есть это зелье, ему не нужно друзей. Я думаю, что у меня было даже слишком много друзей». Дориан, мигая, посмотрел кругом на уродливые фигуры, лежавшие в таких странных позах, на рваных матрасах, судорожно сведенные руки и ноги, открытые рты, остановившиеся мутные глаза притягивали его. Он знал, в каких странных эдемах они страдали, и какой мрачный ад научил их тайнам новых радостей. Они чувствовали себя лучше, чем он. Он был в плену своих мыслей, воспоминания, как ужасная болезнь разъедала его душу. По временам ему казалось, что он видит устремленные на него глаза Безиля Холлорда. Однако же он чувствовал, что не может здесь оставаться. Присутствие Адриана Сингльтона его смущало. Он стремился в такое место, где бы его никто не знал. Ему хотелось убежать от самого себя. «Я пойду в другое заведение», — сказал он после паузы. «На верфи?» «Да». «Эта бешеная кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают». Дориан пожал плечами. «Мне до тошноты надоели женщины, которые любят, женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. К тому же и зелье там лучше». «Одно и то же. Мне оно больше нравится. Пойдем чего-нибудь выпьем. Я должен выпить». «Мне ничего не хочется», – прошептал молодой человек. «Все равно пойдем». Адриан Сингльтон устало поднялся с места и последовал за Дорианом к стойке. Мулат в изодранной челме и обтрепанном ульстере приветствовал их, отвратительно скаля зубы, и сунул им бутылку бренди и два стакана. Женщины подошли и стали разговаривать. Дориан повернулся к ним спиной и, понизив голос, что-то сказал Адриану Сингльтону. Искривленная улыбка пробежала по лицу одной из женщин. «Мы сегодня очень горды», — насмешливо проговорила она. «Бога ради, оставьте меня!» — закричал Дориан, топая ногой. «Что вам надо? Денег? Вот, возьмите! И никогда больше не смейте со мной разговаривать!» Две красные искры зажглись на мгновение в тусклых глазах женщины, но сейчас же погасли, и глаза снова стали стеклянными и тупыми. Она мотнула головой и сгребла монеты с прилавка жадными пальцами. Ее товарка с завистью смотрела на нее. «Не стоит!» — вздохнул Адриан Сингельтон. «Мне не хочется возвращаться. К чему? Я здесь совершенно счастлив. Вы мне напишите, если вам что-нибудь понадобится», — сказал Дориан, помолчав. «Может быть. Ну, покойной ночи». «Покойной ночи!» — отозвался молодой человек, поднимаясь по ступеням и вытирая свой запекшийся рот платком. Дориан пошел к дверям с выражением страдания на лице. В то время как он отодвигал занавеску, циничный смех сорвался с накрашенных губ женщины, взявшей деньги. «Вот идет продавший душу дьяволу!» — прошипела она хрипло и кая. «Проклятая!» — отозвался он. «Не смей меня так называть!» Она щелкнула пальцами. «А ты хотел бы, чтобы тебя величали прекрасным принцем, не правда ли?» — крикнула она ему вслед. При ее словах дремавший матрос вскочил на ноги и дико посмотрел по сторонам. Звук захлопнувшейся двери донесся до его ушей. Он бросился вон, как бы вдогонку. Дориан Грей быстро пошел вдоль набережной под моросившим дождем. Его встреча с Адрианом Сингельтоном взволновала его. И он стал думать, действительно ли он виноват в разрушении этой юной жизни, как сказал ему Безель Холлоорд с таким оскорбительным упреком. Он закусил губу, и на несколько секунд глаза его стали печальными. Однако же, в конце концов, что ему было за дело до всего этого? Дни наши и без того коротки, чтобы еще брать на свои плечи ответственности за чужие грехи. Каждый человек живет своей собственной жизнью и платит за нее своей ценою. Только жаль, что иногда приходилось слишком часто расплачиваться за одну единственную ошибку. И платить надо все снова и снова. В своих расчетах с людьми судьба никогда не считала себя удовлетворенной. По уверению психологов, бывают моменты, когда страсть к пороку или к тому, что люди называют пороком, так овладевает нашим существом, что каждый фибр тела и каждая клетка мозга как бы движутся страшным импульсом. В такие моменты люди теряют свободу воли, они движутся к своему роковому концу, как автоматы, они лишены выбора, сознания в них убито. Или же только затем и живет, чтобы усилить привлекательность бунта и сделать ярче соблазн непослушания. Ведь все грехи, как неустанно напоминают нам богословы, суть лишь грехи непослушания. Каждый гордый дух, утренняя звезда, зла, отпал от неба. Он отпал, как непокорный. Ничего не чувствуя, весь углубленный в мысли о зле, с помутившимся рассудками, с жаждущей возмущения душой, Дориан Грей спешил вперед, ускоряя шаги, но в ту самую минуту, когда он свернул в сторону под темную арку, часто служившую ему для сокращения пути к сомнительному притону, куда он и теперь направлялся, он вдруг почувствовал, как кто-то схватил его сзади, и прежде чем он успел подумать о защите, он оказался прижатым к стене, и чья-то грубая рука сжала ему горло. Он стал отчетливо отбиваться, и с невероятным трудом ему удалось разжать вцепившиеся в него пальцы. В эту же секунду он услышал звук возводимого курка и увидел блеснувшее гладкое дуло револьвера, направленного ему в голову, и силуэт приземистого человека. «Что вам надо? Что он?» – прохрипел он. «Стойте спокойно!» — ответил человек. — Если вы только тронетесь с места, я застрелю вас. — Вы с ума сошли? Что я вам сделал? — Вы погубили жизнь Сибиллы Вэн, — последовал ответ. — А Сибилла Вэн была моя сестра. Она лишила себя жизни, я это знаю. В ее смерти виноваты вы. И за это я поклялся вас убить. Целые годы я вас разыскивал. У меня не было никаких указаний, никакого следа. Двое людей, которые могли указать вас, уже умерли. Я не знал о вас ничего, кроме ласкательного имени, которым она вас называла. Сегодня случайно я услыхал его. Кайтесь в своих грехах, так как в эту ночь вы умрете. Дориан Грей замер от страха. «Я никогда не знал такой женщины!» – пробормотал он. «Никогда не слышал! Не слышал о ней! Вы сошли с ума!» «Лучше покайтесь в своем преступлении, потому что вы умрете сейчас. Это так же верно, как то, что я Джеймс Вэн». Момент был ужасный. Дориан не знал, что сказать и что сделать. «На колени!» — закричал человек. «Даю вам одну минуту на молитву, не более. Сегодня я отплываю в Индию. Но раньше я должен свершить свое дело. Одна минута, не более!» У Дориана опустились руки. Парализованный страхом, он не знал, что предпринять. Вдруг безумная надежда мелькнула у него в мозгу. «Стойте! Стойте!» – закричал он. «Сколько времени прошло со смерти вашей сестры? Говорите скорее!»
18 лет, — ответил человек. «Почему вы об этом спрашиваете? При чем тут годы?»
18 лет, — рассмеялся Дориан Грей, и в голосе у него послышалось торжество. 18 лет! Подведите меня к фонарю и взгляните мне в лицо!» Джеймс Вэн поколебался с минуту, не понимая, в чем дело, затем схватил Дориана Грея и потащил его из-под арки. Тусклый, колеблющийся от порывов ветра свет был все-таки достаточен, чтобы показать Джеймсу его мнимое страшное заблуждение, ибо лицо человека, которого он собирался убить, сияло цветущим отрочеством, незапятнанной чистотой юности. Ему с трудом можно было дать 20 лет. Он выглядел немного старше, чем была Сибилла, когда они расстались так много лет тому назад. Было ясно, что не этот человек разбил ее жизнь. Джеймс выпустил свою жертву и отступил. «Боже мой! Боже мой!» — воскликнул он. Я готов был убить вас. Дориан Грей глубоко вздохнул. Вы были на шаг от ужасного преступления, проговорил он, сурово смотря на Джеймса. Пусть это послужит вам уроком, чтобы вы не брали в свои руки правосудие. Простите меня, сэр, прошептал Джеймс Вен. Я был введен в заблуждение. Случайное слово, услышанное мной в этом проклятом вертепе, навело меня на ложный след. Лучше вернитесь домой и спрячьте куда-нибудь этот револьвер, иначе вы попадете с ним в беду, — сказал Дориан, поворачиваясь и медленно продолжая путь по улице. Джеймс Вен в ужасе стоял на тротуаре. Он дрожал с головы до ног. Немного спустя темная ночь, кравшаяся вдоль сырой стены, выступила на свет и, крадучись, подошла к нему. Он почувствовал на своем плече чью-то руку и, вздрогнув, оглянулся. Это была одна из женщин, пьянствовавших за прилавком. — Почему ты не убил его? — прошептала она, приближая к нему свое испитое лицо. — Я знала, что ты пошел за ним, когда ты выбежал от Дели, дурак. Ты должен был его убить. У него куча денег, и он большой негодяй. — Он не тот, кого я ищу, — ответил Вен. А денег мне не надо. Мне нужна жизнь одного человека. Тому жизнь, кого я ищу, должно быть теперь около 40 лет. Этот же почти еще мальчик. Слава Богу, что я не пролил его крови. Женщина язвительно засмеялась. «Почти еще мальчик», — сказала она. Да ведь уж почти 18 лет прошло с тех пор, как прекрасный принц сделал меня такой, какая я теперь. «Ты лжешь?» — вскрикнул Джеймс Вен. Она подняла руку к небу. «Вот, перед Богом я говорю правду», — ответила она. «Перед Богом. Отнимись у меня язык, если это не так. Он самый подлый из всех, кто приходит сюда. Говорят, что он продал себя дьяволу за красивое лицо. Я встретила его почти 18 лет тому назад. С тех пор он мало изменился. Не то что я, — прибавила она, печально ухмыляясь. Ты клянешься в этом?
«Клянусь!»
— хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ.
«Но не выдавай меня ему!» — молила она. «Я боюсь его!»
«И подари мне монетку на ночлег!»
Он с бранью отпрянул от нее и кинулся к углу улицы. Но Дориан Грей уже исчез. Когда Джеймс оглянулся, женщины тоже не было.